Однако Збышка торопился и не захотел зайти, как не тянул его старый Желих, который любил побеседовать с народом. До Цеханова было еще довольно далеко, а Збышка рвался туда. Он хотел поскорее увидеть Юранда и хоть что-нибудь узнать у него о Данусе. Они торопливо скакали по заметенной снегом дороге. Было уже заполночь, когда они приехали, и в часовне замка как раз скончалось заутренне. До слуха Збышка донеслось мычание и блеяние. Это по старому обычаю мычали и блеяли молящиеся в память о том, что Христос родился в яслях. После службы к Збышку вышла княгиня, лицо ее было печально и тревожно. «А Дануська?» — спросила она. «Ее нет. Разве Юранд не сказал вам? Я слыхал, что он остался жив. Боже милостивый, попущение на нас горе-то какое! Не говорит Юранд и лежит недвижимо. Не бойтесь, милостивая пани, Дануська осталась в Спыхове». «Откуда ты знаешь? На санях нет и следа ее нарядов. Не повез же он ее в одной шубке?» «Правда, истинный Бог, правда!» И глаза ее блеснули радостью. «О, младенец Иисус, ныне родившийся!» — воскликнула она. «Не гнев, видно, твой, но милость над нами». Однако ее смутило то обстоятельство, что Юранд приехал без дочери, и она снова спросила Збышка, почему же он ее оставил дома. Збышка высказал ей свои предположения. Ей показалось, что он прав, однако особых опасений его догадки у нее не вызвали. «Юранд, — теперь заметила она, — будет обязан нам, а по правде сказать и тебе, своим спасением, ведь ты тоже ездил его откапывать. Не сердце, а камень должно быть у него, коли и теперь он станет упираться. Это будет ему и предостережением от Бога, чтобы не смел воевать против священного таинства. Вот очнется он и заговорит, я ему тотчас скажу об этом. Сперва пусть очнется. Мы ведь еще не знаем, почему он не взял Дануськи. А вдруг она захворала? Не болтай глупостей. И так я тоскую, что нет ее. Если бы она захворяла, он бы ее не бросил. — Это верно, — сказал Збышка. И они пошли к Юранду. В горнице было жарко, как в бане, и совсем светло от пылавших в камине огромных сосновых поленьев. Ксенц Вышоник бодрствовал над больным, который лежал на постели под медвежьими шкурами, бледный, с волосами сплипшимися от пота и закрытыми глазами. Рот у рыцаря был открыт, дышал он тяжело и трудно, так что шкуры от дыхания поднимались и опускались на груди. «Ну как он?» — спросила княгиня. «Я влил ему в рот ковшик подогретого вина», — ответил Ксенц Вышоник. «У него теперь испарина. Он спит или не спит?» «Может, и не спит. Уж очень тяжело дышит. А вы не пробовали говорить с ним?» «Пробовал, да он ничего не отвечает. Думаю, что до рассвета не заговорит». «Придется ждать рассвета», — сказала княгиня. Ксенц Вышоник настаивал, чтобы она пошла отдохнуть, но княгиня и слышать об этом не хотела. В христианских добродетелях, в том числе и в уходе за больными, ей всегда хотелось стать равной покойной королеве Едвиге и спасти своими заслугами душу отца. Поэтому она не упускала случая показать в этой с давних пор христианской стране свою набожность и тем самым изгладить в памяти народа то, что она родилась в язычестве. Кроме того, она горела желанием узнать из уст Юранда о Данусе, судьба которой ее все-таки беспокоила. Усевшись около постели больного, она стала читать молитвы, а затем задремала. Збышка был еще не совсем здоров и, к тому же, страшно утомился от ночной езды, поэтому вскоре последовал ее примеру, и не прошло и часа, как оба они заснули крепким сном и проспали бы, может, до утра, если бы на рассвете их не разбудил колокольчик замковой часовни. Но этот колокольчик разбудил и Юранда. Открыв глаза, старый рыцарь сел вдруг на постели и стал озираться кругом, моргая глазами. «Слава Иисусу Христу! Как ваше здоровье?» — спросила княгиня.